Читаем два текста Священного Писания. Первый текст, 4 книга Царств, 4 глава, с 8 по 10 стихи. И послание апостола Петра, первое послание, 1 глава, 14 и 15 стихи. Итак, 4 книга Царств. «В один день пришел Елисей в Санам. Там одна богатая женщина упросила его к себе есть хлеба. И когда он не приходил, всегда заходил туда есть хлеба. И сказала она мужу своему: „Я знаю, что человек Божий, который проходит мимо нас постоянно, святой, сделай мне большую горницу над стеною и поставим ему там постель, и стол, и седалище, и светильник. И когда он будет приходить к нам, пусть заходит туда“». И первое послание апостола Петра, где он говорит так: «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках». Аминь. Четвертая книга Царств, она описывает последующую историю формирования государства Израиля, то есть когда народ становится государством. И эта книга, она была написана, как говорят исследователи, между 561 годом и 538 годами до Рождества Христова. То есть чуть более полувека, более тысячелетия, то есть мы видим 500 лет, где-то примерно так. Особое внимание в этой книге уделяется служению пророков. И Господь, читая вот эту книгу, можно понять, что Господь посылал своих пророков, чтобы противостать царям, так и народу, и указать на необходимость возврата к Богу. Это был очень непростой период, когда уже был первый храм, когда было поклонение Богу, произошло разделение на два государства, на Северное царство, на Южное царство. И было очень сильное идолопоклонство на тот период времени. Мы хорошо знаем из Третьей книги Царств вот это идолопоклонство, которое было в период пророка Илии. И вот послание пророков, оно имело назначение от имени Бога побуждать народ возвращаться к истине, возвращаться к истине. Знаете, мы сегодня живем во время, когда церкви нужно вернуться к истине. Может быть, так громко сказано — вернуться к истине, а что, мы не в истине? Но когда мы размышляем о семи посланиях малоазиатским церквам, то мы находим там, что послание Лаодикийской церкви очень тревожное послание. Дух Святой именно сказал Иоанну тогда, через ангела, да, что состояние церкви, да, она богата, ни в чем не имеет нужды, так они думают о себе. И Господь говорит: но ты должна купить у меня золото огнем очищенное, ты должна увидеть свою наготу, услышать, что я хочу сказать тебе. Мы знаем, что этот период церкви, он самый такой, знаете, тяжелый, можно сказать. История церкви говорит о том, что когда были гонения в нашем государстве на верующих, то мы становились крепче духовно, церкви росли, а свобода, она, к сожалению, тоже испытание, но свобода, она разлагает нас. Мы находим тысячу оправданий себе в тех или других вопросах, которые ясно отражены в Священном Писании. И вот сегодня хотелось бы немножко поговорить через эту историю пророка Елисея. И вот 17 по 21 главу, и эта книга, она повествует нам как раз о том, что Бог говорил к своему народу. И Он говорил: если вы не будете меня слушаться, я вынужден буду наказать вас. И мы знаем с вами, что Северное царство, Оно было уведено в ассирийский плен и рассеялось. Царь ассирийский того периода времени поселил туда совершенно другой народ. И мы знаем историю о самарянской, о самарянке, о самаря, вообще о Самарии как таковой. И до сих пор сегодня вот в еврейском, можно так сказать, размышлениях происходит искание этих десяти колен. Где они? Они говорят, растворились. Где они растворились? В каких народах? Это тоже удивительно. И южное государство, южное царство в лице двух колен, оно попало в вавилонский плен только по одной причине, что было сильнейшее идолопоклонство. История говорит о том, что после вавилонского плена южное царство, два колена, Иудина и Вениаминова, оставили идолопоклонство. То есть нужно было 70 лет, чтобы до сердца народа дошло, к чему привело отступление от истины. И вот ладокийский период времени заканчивается вот в таком состоянии. Господь говорит, побеждающему дам сесть со мною на престоле моем. То есть самая величайшая награда ждет церковь последнего времени. И нам трудно признаться, братья и сестры, в том, что мы сегодня не такие, как были вчера. И этому есть в каком-то какой-то степени не то чтобы оправдание, но такое, знаете, наблюдение. Чем дальше Израиль уходил в историческом периоде по выходу из египетского рабства, тем он становился более отступал от Бога. Если сегодня сравнить, вот Владимир Александрович вспомнил начало истории нашего братства, и в том, что мы сегодня, мы во многом не такие, как наши были братья. Не такие. И вот говорит Писание нам словами 4 книги Царств, что то слово, которое Бог изрел о своем народе, оно исполнилось. И вот таким образом мы можем сказать, что Господь верным своему слову, и оно достойно доверия. Недавно я слышал такую мысль от одного богослова. Он говорит, зачем изучать книгу Откровения? Да она вообще, знаете, не, как бы сказать, ну, не привлекает в себе такого внимания. Вот такое есть сегодня мышление. Да, там много аллегорического, иносказательного, но оно предупреждает нас, эта книга, что если мы будем читать ее, исследовать ее, слушать ее, то мы будем блаженны. Важно отметить, что, несмотря на неверность народа того периода времени, у Бога были верные сосуды. И мы знаем, когда Илья убегал от Иезавели, и Бог обращается к нему и спрашивает, Илья, что ты здесь делаешь? Он говорит, да я вот один из пророков твоих остался, и моей души ищут. Бог сказал, нет, я соблюл для себя 7000 имен, которые не преклонились пред колено свое перед Ваалом. То есть в церкви, можно так сказать, церковь можно поделить на часть верных и часть неверных. И притча о десяти девах, она где-то приоткрывает нам эту картину духовного состояния церкви последнего времени. И вот пророк Елисей, Илья и Елисей, они были верными сосудами. И пророк Елисей один из них, и его избрание было, мы бы сказали, очень необыкновенным. Он был у своего отца земледельцем, фермером. Они пахали землю. И настал такой период, когда Бог уже решил забрать Илью к себе на небеса. Он сказал ему, иди вот в эту землю, я сейчас не помню, какое это место, и Елисей будет вместо тебя. И мы знаем, читая третью книгу Царств, 19 глава, с 15 по 21 стихи, можно увидеть вот это вот такое удивительное избрание этого молодого человека. Он был земледельцем. Мы знаем 12 апостолов, за исключением мытаря и за исключением апостола Павла, были люди простые. И вот он простой мальчик, молодой человек был, избирается на служение. И мы читаем эту историю, она очень, знаете, вызывает у нас такой, знаете, внутренний вот трепет этого избрания. Но наше с вами избрание, оно тоже было не только обыкновенным в нашем таком, знаете, понимании, но и уникальным, не поддающемуся уму нашего сердца. Как это так? И Павел пишет послание к Ефесянам, 1 главе, 4 и 5 стих, что он избрал нас в нем еще прежде создания мира, чтобы мы были святы пред ним, чтобы мы отражали его, то есть жизнь Господа нашего Иисуса Христа, прежде создания мира. Это вообще уникально. Прежде. Когда? Когда это было? Мы не знаем. И вот Елисей, мы знаем, читаем это, об этом, что он оставляет валов, идет за Ильей пророком и служит ему. Служит. Брат Владимир Александрович хорошо сегодня нам поведал еще вновь и вновь вот этот призыв Христа. Жатвы много, а делателей мало. И вопрос, а мы, насколько мы сегодня понимаем наше предназначение и служение Богу, живому и истинному? Нужно подчеркнуть, что Елисей это понимал. И возникает вопрос, что такого было необыкновенного вот в этом пророке, когда женщина это говорит и сказала она мужу своему: «Я знаю, что человек Божий, который проходит мимо нас постоянно, святой». То есть сколько лет он ходил вот мимо этого дома, и она каждый раз наблюдала. И что-то в ее сердце такое произошло, что она однажды упросила, здесь написано, там одна богатая женщина упросила его к себе есть хлеба. То есть насколько он был скромным, и он, наверное, отказывался, она упросила его есть хлеба. И, видно, так она убедила его и предложила ему: когда будешь проходить мимо нас, заходи к нам, мы тебя всегда накормим, дадим тебе кусочек хлеба, да и не только. И вот у ней появилась эта мысль построить ему жилище, как здесь сказано, сделаем небольшую горницу над стеной, поставим ему там постели, стол, и седалище, и светильник, и когда он будет приходить к нам, пусть заходит туда. Он не стеснял их. Нет-нет, это люди были богатые, дом, наверное, был большим, он не стеснял их. Но она где-то понимала, что ему нужно такое, знаете, место уединенное, где мог бы он совершать то, что, может быть, она даже до конца не понимала, в чем его вот этот вопрос, его святость. И возникает вопрос, так в чем святость Елисея? Давайте попробуем просто ответить, хотя этот вопрос, он, наверное, имеет очень много таких размышлений. Что такое святость? Святость – это поддерживать себя чистым. И вот интересно, в чем она увидела его чистоту? Внешнюю или внутреннюю? Наверное, то и другое. Я еще раз хочу обратить внимание нас на эти слова. Я знаю, что человек Божий, который проходит мимо нас, постоянно святой. И здесь мы можем размышлять, понимать, наверное, что-то, представлять, вернее, что он был учеником Ильи, он наблюдал за его жизнью, он видел его верность Господу, он приобретал опыт. И однажды мы знаем, что, читая, когда 4 книгу Царств, 2 глава, мы знаем, когда Бог уже захотел вознести Илью, и они шли вместе с Елисеем в одно место, второе, третье, и каждый раз Илья говорил: останься здесь, Елисею, меня Бог посылает вот в то и то место. А Елисей говорил: да жива душа моя, не оставлю тебя. Это было, конечно, испытание. И мы знаем, что Елисей знал, что Бог вознесет Илью. И вот когда они пришли к Иордану, и он милостью своей, то есть снял с себя такую, знаете, накидку такую, свернул и ударил ею по воде, вода расступилась, они перешли Иордан. Илья спросил Елисея: что тебе сделать, то, когда я буду взят от тебя? Кто из нас бывал в Израиле и бывал на реке Иордане, это сегодня, можно сказать, такой, знаете, ручеек, наверное, своего рода, хотя называется река. Раньше, по всей видимости, она была гораздо шире, гораздо шире. Сегодня это примерно метров, наверное, 10, ну, максимум 15, вот она, ширина этой реки. И мы знаем с вами, что вдруг Елисей говорит Илье: «Дух, который в тебе, да будет на мне вдвойне». То есть он становится свидетелем Вознесения. И когда он спросил, вернее, когда Илья спросил, и Елисей ему ответил этого, мы знаем с вами, что Илья сказал ему: «Трудного ты просишь». И он ему ответил, сказал: «Если ты увидишь, что я буду взят от тебя, ты получишь эту силу». То есть мы понимаем сегодня, новозаветные верующие, что дух пророка Ильи или сам пророк Илья был исполнен Духом Святым. Илья был, можно образно сказать, вдвойне, он был, испытал эту силу Духа Святого на себе. То есть он был исполнен Святым Духом. И всякий из нас, переживший рождение свыше, получил залог Духа Святого. Получил залог Духа Святого, и последующая наша духовная жизнь, она заключается в несении креста, как сказал Христос. И он сказал, что если кто не несет креста, недостоин меня. Но мы знаем сегодня, что без исполнения Духом Святым мы не способны нести крест Господень. Не способны. Елисей был исполнен Духом Святым. И те чудеса, которые Бог осуществлял через него, они говорят об этом. И женщина, увидев Елисея это, зная, наверное, кто-то ей рассказывал, что накануне же, перед тем, как вот именно быть у этой женщины, он совершил чудо в жизни одной вдовы, жены бывшего пророка, который ушел в вечность. И как он именно через это чудо муки и вина... Это было великое чудо. Она, наверное, об этом тоже слышала. И мы здесь опять возвращаемся к этому тексту. Она убедительно сказала своему мужу. То есть она убедила мужа своего. Я, говорит, знаю, что этот человек, который мимо нас проходит постоянно, он святой. Можно сказать, наверное, можно сказать, что быть человеком Божиим, но можно быть не святым. Можно знать Бога, но не жить им. Вы знаете, мы вот прошли когда с вами подтверждение нашего состава церкви, и я периодически некоторым звоню, некоторые не отвечают, которые не подтвердили своего членства. И непонятно, и когда мы сталкиваемся иногда с духовными вопросами, связанными в области целомудрия, семейной жизни, или вдруг в семье такое состояние, что семья перестает быть как семья, разводы. И мы говорим и спрашиваем: ну вы же обещали когда-то вот здесь, вот под кафедрой, до конца своей жизни, любить такой, какие мы есть друг по отношению друга. Или человек уходит от Бога, и иногда по телефону разговариваешь: ну вы же обещали ходить доброй совестью, где ваши обещания? Однажды на одной душе я предложил следующее. Я говорю: знаешь, ты публично совершала в присутствии церкви крещение, давала обет Богу. Я предлагаю тебе публично прийти и попрощаться с Богом. Сказать: до свидания, Господи, я не хочу больше быть. Она говорит: а как это? Я говорю: да очень просто, как? Приди. Не, я, говорит, боюсь. Может быть, вы слышали такой пример, но мне думается, может, он подойдет к нашим размышлениям. В жизни одной церкви был очень серьезный кризис. И вот на сердце пастора легло такое намерение сделать гроб и в гроб положить зеркало. И он обратился ко всем членам церкви и сказал: «Приходите, будем прощаться с церковью». Вот это что-то всколыхнуло в их сердце. И они приходили в церковь, заходили. Если у нас, вы знаете, когда у нас мы совершаем проводы наших служителей церкви, обычно мы делаем это в церкви. И вот здесь у нас вот перед этим парапетом стоит гроб. И когда заканчивается траурное служение, мы приглашаем братьев и сестер пройти, как бы сказать, до свидания с тем служителем, с которым мы расстаемся. И вот, смотрите, церковь пришла, подходит к гробу, видит себя в этом зеркале. И до церкви дошло, до члена церкви. Так что, я прощаюсь? Я умер? Или я умерла? «Я знаю, — сказала эта женщина, — что человек Божий, который проходит мимо нас постоянно, святой. И мы знаем, что в жизни Аарона и Моисея однажды произошел такой период, когда они не проявили святости Божией. Они не были лишены вечной жизни. Нет, нет. Я думаю, что... Да и не думаем, мы видим, и Моисей на горе Фавор беседует со Христом. Мы знаем этот праздник преображения, который мы отмечаем. Но был случай в их жизни, когда за то, что они не явили святости Божией, они не вошли в обетованную землю. Это говорит о том, что можно быть верующим, как один из примеров, что мы можем быть верующими, но не являть этой святости, не быть святым в каком-то моменте даже. И опять возникает вопрос, так что значит быть святым? Мы уже сказали, что святость или быть святым – это поддерживать чистоту своего сердца. Это не внешний, вернее, это не какой-то ореол, да? Это не какое-то такое одеяние, нет-нет. Это внутреннее состояние христианина – поддерживать чистоту своего сердца. Вот почему Петр и писал, давайте еще раз прочитаем, это текст из послания Петра, где сказано: «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках». То есть мы, будучи детьми Божьими, не должны возвращаться на ту прошлую жизнь. Не должны возвращаться. Он здесь говорит: «Не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем». То есть тогда мы жили во тьме и считали это нормально, но сегодня мы уже не можем так жить. И что здесь вроде бы непонятно, вроде все понятно, но вопрос в том, что не всегда мы являемся этими святыми. Не всегда. И особенно здесь Петр подчеркивает во всех поступках. Бывает так, что мы забываем, кто мы. Но благодарение Богу, что Дух Святой, который в нас, Он производит в нас свои чувствования в совести нашей, к осознанию, что я, член церкви, поступил здесь неправильно. Мне нужно раскаяться, мне нужно исповедоваться. Может быть, я повторюсь, но скажу из практики служения. Мы иногда сталкиваемся с тем, что член церкви не может никак уйти в вечность по причине неисповеданного греха. Именно грех неисповеданный, и Бог терпит, допускает какую-то болезнь, тяжелую болезнь, и не может человек, член церкви, умереть. Не может. И нужно исповедание. И вы знаете, иногда приходишь посещать больного уже на вот того, что вот-вот он, кажется, завтра должен уйти, и задаешь вопрос: может быть, что-то есть такого, что препятствует тебе уйти в небеса? И это правильный вопрос, В исторической церкви это называется таинство, и у них даже есть такой обряд, когда человек лежит уже при смерти, приглашают священника и совершают таинство исповеди. И это правильно, это евангельски, это правильно. Но мы видим с вами, что мы не всегда являемся теми, какими мы должны быть. И в этом случае, когда что-то происходит в нас, апостол Павел писал послание к римлянам, побуждая церковь быть в этом образе, в этом в жизни святости, говоря, 8 глава 12 по 14 стих. «Итак, братья, мы не должники и плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умрешляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва Отче. И сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии». То есть благодать Его настолько велика, что мы, когда замечаем за собой, у нас есть эта благодать прийти и сказать Господу, в чем мы не поступили неверно. В наше тяжкое время, по-другому не назовешь, нам сегодня нужно проявлять святость в плоде Духа Святого – терпение. Терпение. И Христос предупредил и сказал в признаках своего пришествия, что мы можем спастись в это тяжкое время одним из факторов вот происходящего – терпением. Именно терпением. И мы, читая Новый Завет, знаем, что терпением мы можем именно спасти свои души в последнее время. Но исходя из начального нашего текста размышлений, на примере Елисея, можно опять видеть, что святость, она заключается в проявлениях во всех поступках. Именно в поступках. То есть одна из сторон святости – поступки. И если эта женщина, говоря об Елисее, сказала своему мужу, что она знает, что Елисей святой, то я задаю вопрос себе первому. А что вообще знает обо мне? Что знает о нас? Василий Ефимович Логвиненко, который был пресвитером нашей церкви, если кто помнит, с 78 по 93 год, он однажды сказал: «Вы, говорит, спросите мою жену, она все вам скажет. Насколько я святой». Читая Священное Писание, можно видеть, что святость и ее проявление должно отражаться и на нашем внешнем человеке. На нашем внешнем человеке. Внешне член церкви призывается быть именно святым тоже. И в чем внешняя святость? Быть опрятным. Как Павел писал к Ефесянам, быть, одеваться как прилично святым, то есть приличество, благочиние. Какая-то, знаете, должна быть скромность, особенно у сестер, особенно у сестер. Время сегодня такое. Мы видим, что среди молодежи христианской, как-то, знаете, этому не придают такого большого значения. Иногда приходится подходить и говорить, как должен выглядеть христианин, когда он приходит именно в Дом Божий, на поклонение Богу. Мы должны понимать с вами, что мы приходим в церковь не по обыкновению воскресного дня, или не потому, что я член церкви, нет. Это одна из составляющих, но мы приходим, чтобы поклониться Богу, прийти пред лицо Божие. И внешне мы должны быть выражены в этом отношении. Как прилично святым, то есть скромно. Мы должны выглядеть это именно с одной стороны и скромно, с другой стороны торжественно. Я прихожу пред лицо Божие. Может быть, я повторюсь и скажу, что нужно одевать самое лучшее, самое дорогое, что есть у нас с вами, и приходить в Дом Божий. Не в джинсах, в которых мы каждый день ходим, или там просто в футболке, знаете, как обычно. Нет. Приличествует. Это правильно. Это выражаем, мы в этим самым внешнем даже выражаем наше почтение к Богу. Потому что мы с вами, возможно, каждый день молимся молитвой «Отче наш», да, и мы с вами говорим в начале молитвы: «Отче наш, да светится Твое имя». То есть светится, что значит? Почитается Твое имя. Мы чтим Тебя, Господи. Мы пред Тобою святым и великим Богом. Апостол Павел выражает эту мысль такими словами, когда он научает Тимофея, как должно поступать в Церкви Божией. Он говорит следующее. Это 1 Тимофея, 2 глава. Следующие слова. «Чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценную одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию». То есть как прилично. То есть мы приглашаемся именно вот посвящать себя. А послание Титу, он очень ясно дает понять нам через ученика апостола Павла. Он говорит, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении, чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие. Юношей также увещевай быть целомудренными, во всем показывая себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое и неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего не сказать о нас худого. Вот она святость. В этом святость. Итак, все вышесказанное сегодня вообще во всем собрании нашем. Очень прекрасное было слово перед молитвой. Пример Даниила – это святость. Да, наши дары и таланты, которые мы имеем, мы призваны пускать их в оборот, это тоже святость наша пред Богом, в этом посвященности нашей. И если читать до конца жизни служения пророка Елисея, то можно увидеть, что он, когда ушел в вечность, оставил не только пример святости. Там сказано, прочитайте дома 13 главу 4 Царств, 20-21 стих, там сказано, что когда Елисей умер, его похоронили, там пришли враги, и, значит, война началась. И вот там хоронили одного человека, и вот когда враги пришли, они на похоронах незначай бросили его, где лежали кости Елисея. И он коснулся костей Елисея и ожил. Вот эти два стиха, они вообще выражают, знаете, такое, ну, не только чудо, но что и после смерти его внешний человек был выражен через воскресение умершего. Да, это чудо, но это чудо стоило Елисею именно вот этого приличия, понимания своей ответственности пред Господом. Братья и сестры, у нас есть уникальнейшая возможность, если можно подобрать такое слово или выразить так, что когда мы падаем, мы можем встать и идти дальше. Ни у кого такого нет. Но у нас есть осознание посредством Духа Святого, который у нас, который совершает свой труд над нами, и Он обещал совершать до того дня, когда придет за нами. Наша задача только не уходить от Господа. Жить этими принципами святости, стремиться к этому. И в один день пришел Елисей в Санам. Там одна богатая женщина упросила его к себе есть хлеба. И когда он не проходил, всегда заходил туда есть хлеба. И сказала она мужу своему: «Я знаю, что человек Божий, который проходит мимо нас постоянно, святой. Сделаем небольшую горницу над стеною и поставим ему там постель и стол, и седалище, и светильник, и когда он будет приходить к нам, пусть заходит туда. Пусть заходит туда. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: «Будьте святы, потому что я свят». И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через него в Бога, который воскресил его из мертвых и дал ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Да благословит нас Господь продолжать наше упование на Бога и являть пред лицом Его святость.